Российский институт стратегических исследований образован указом президента Российской Федерации как государственное научно-исследовательское учреждение в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти страны. В течение всей истории человечества между государствами, цивилизациями и союзами стран велась и ведется непримиримая борьба. Борьба эта идет во всех сферах – экономической, военной, идеологической и религиозной. И не всегда эта борьба ведется напрямую. Римляне стравливали между собой греков и македонцев. Западные европейцы-христиане и восточные мусульманские державы, уничтожая Византию, раздували сепаратизм и отрывали от империи территории.
На протяжении всей своей истории тяжелым испытанием подвергалась Россия, вынужденная противостоять непрямой агрессии могущественных геополитических противников. Частным случаем такого косвенного воздействия является история военных конфликтов на Кавказе. Англия и Франция руками Турции и Ирана, Крымского ханства и некоторых горских народов пытались не допустить выхода Российской империи к южным торговым путям, к Черному и Каспийскому морям.
Известно ли вам, что Черное море раньше называлось Русским морем на всех старых картах и на английских в том числе? Россия не может стоять на ногах без этого моря. Оно необходимо и как воздух, и расступивши на его берега, оно уж не уйдет обратно.
Начиная с эпохи Петра Великого, мощнейшим средством давления на Россию был Кавказ. Кавказский вопрос и в целом, и во всех своих деталях был и остается болезненным для России. Долголетняя война на Кавказе, непростые отношения как между, собственно, кавказскими народами, так и между Россией и Турцией, Россией и Персией, Россией и горскими племенами использовались против нас западными доброхотами. В 90-е годы 20 века, в период перестройки и после нее, наши западные партнеры разработали миф о так называемой «Кавказской войне» и о якобы захватнической политике России на Кавказе.
Что такое информационный фантом? Само это словосочетание составлено из двух слов. Первое – латинское «информацио», что значит «представление», а второе – греческое «фантасма», «призрак». То есть в переводе на русский язык информационный фантом – это представление «призрак». Ну а если давать научное определение информационному фантому, то это сочетание достоверной, заведомо недостоверной и или неполной информации, которая используется как инструмент формирования требуемых социальных или политических установок.
Разработанный нашими врагами информационный фантом должен был способствовать отделению от России Кавказа и разжиганию русофобии в северокавказских республиках. К сожалению, это мифотворчество сделало свое черное дело. Нашим недругам удалось раздуть межнациональную рознь в России. Удалось убедить всех в реальности так называемой «Кавказской войны».
В нашей исторической науке утвердилось уже такое понятие, как «Кавказская война». И сейчас часто переносится на современность события на Кавказе, тоже в обиходе и в средствах массовой информации. Иногда, даже в последнее время и почаще стали употреблять «Кавказская война». Но если так разобраться, то и в историческом смысле лучше, я бы говорил, на мой взгляд, «Война России на Кавказе». Потому что нам пришлось столкнуться кавказскими народами, а пришлось столкнуться с активными усилиями внешних факторов Турции, Англии, которые настраивали, использовали кавказские народы, и не все, конечно, часть кавказских народов, как инструмент борьбы против влияние России в этом регионе, как инструмент борьбы, для решения своих внешнеполитических задач.
В 90-е годы, в эпоху правления в России ультралибералов, нашим так называемым западным партнерам удалось развернуть на Кавказе целые сети своих так называемых неправительственных организаций, или иначе НПО. Наиболее эффективной информационной структурой, обладающей сетью корреспондентов во всех южно-российских и северокавказских регионах, является интернет-портал «Кавказский узел». «Кавказский узел» представляет собой структурное подразделение правозащитного общества «Мемориал» и получает финансирование из российского госбюджета в виде гранта в рамках конкурса, проводившегося Общественной палатой России в 2007 году. Спонсорами «Мемориала» и «Кавказского узла» являются также зарубежные НПО, известные своей антироссийской деятельностью и участием в подготовке цветных революций. Фонд Сороса, США. Фонд Стефана Батория, Польша. Создание мифа о захватнической политике России стало возможным ввиду того, что в СССР господствовала антирусская пропаганда, подававшая дореволюционную Россию как тюрьму народов. История формирования Российской империи в советское время всячески мифологизировалась. Ее трактовка во многом совпадала с западными антироссийскими взглядами. Благодаря этому в 90-е годы, в период либеральных реформ, прозападным силам удалось навязать народам Кавказа антирусский информационный фантом. История так называемой «Кавказской войны» была сфальсифицирована и продолжает все глубже и глубже искажаться в данный момент многочисленными псевдоисторическими, псевдонаучными центрами в различных республиках Северного Кавказа.
Налицо открытое идеологическое противостояние. Но в идеологической борьбе побеждает не то оружие, которое выковано из железа. В этой борьбе важнейшим фактором является историческая грамотность населения как на Кавказе, так в целом по России. Только решение этой задачи исключить провокации в области фальсификации нашего прошлого в политических целях. Нужно помнить, что Россия никогда не воевала с Кавказом, но она вела войну на Кавказе, войну с Турцией и Ираном. И война эта велась ради спасения единоверных грузин от геноцида, ради освобождения из-под ига иноверцев армянского народа и ради возвращения из-под турецкого влияния Крыма и причерноморских земель до середины XVIII века, служивших плацдармом для набегов постордынских работорговцев.
Франция и Англия вместе с Османской Турцией считали недопустимой перспективу того, что Россия получит выход к южным торговым путям, освободит христианское население Балкан, Бессарабии, Крыма, Грузии и Армении. Дело же о так называемой Кавказской войне обстояло следующим образом. В результате русско-турецкой войны 1787-90 годов Россия получала степи Предкавказья и Крым, серьезно потеснив Турцию в Черноморском регионе. Но Россия не скрестила оружие с горскими народами. Напротив, Александр Васильевич Суворов был откомандирован в Предкавказье, где и приступил к строительству оборонительных линий, предназначенных для защиты гребенских и черноморских казаков от набегов грабителей из числа горцев. В 1783 году по просьбе погибающей под ударами Персии и горцев Грузии был подписан Георгиевский трактат о вхождении Грузии в состав Российской империи. Так территория Северного Кавказа без единого выстрела оказалась внутри российским анклавом. В 1800 году Россия ввела два батальона егерей в Картли для защиты своих новых подданных от набегов бандитов из числа горцев. И в том же году русские егеря впервые отразили грабительскую вылазку горцев на грузинские селения. С 1806 по 1812 годы Россия воюет с Турцией на Кавказе. С 1804 по 1813 год мы сражаемся с Персией, защищая грузин от персидского геноцида. Совершенно очевидно, что ни о какой захватнической политике речь не шла. Мы сражались с Турцией и Персией за единоверные нам народы. Как позднее будем вести балканские войны, спасая от уничтожения болгар, румын и сербов. Воюя на Кавказе, мы прежде всего боролись с таким ужасным явлением, как работорговля. В XVIII веке вокруг Черного моря царил османский террор. Должно сказать, что турецкая работорговля нацеливалась не только на восточных и южных славян, на христианские народы Армении и Грузии. В не меньшей степени объектом работоргового бизнеса были народы Абаза Адыгской группы. Но в русско-турецких войнах Россия решала не только оборонительные задачи. Атаманская, Порта, а также маячившие за ее спиной Британия и Франция всячески препятствовали выдвижению России к южным территориям. Между тем, Россия не искала в Причерноморье чужого. России было необходимо вернуть свои старые земли и свое море, ведь Черное море когда-то называлось русским.
Конечно, были и экономические интересы. России нужны были выходы в Средиземное море, в архипелаг, на торговые пути юга Европы, Африки и Леванта. Но все-таки главной задачей была необходимость защитить южные границы, откуда шли набеги и угонялись в рабство десятки тысяч людей. Так, во время русско-турецкой войны 1768 года турки и их союзники, крымские татары, угнали из-под Харькова 20 тысяч человек. Участвовавший в набеге французский барон Франсуа де Тот, представлявший Версаль в Крыму, писал без тени сострадания об этом набеге.
Головы русских детей выглядывали из мешка. Дочь с матерью бегут за лошадью татарина, привязанные к луке седла. Отец бежит возле сына на арканах. Впереди нас бегут угоняемые валы и овцы. Все в удивительном движении. И уже никто не собьется с пути под бдительным оком татарина, сразу же ставшего богачом. Барон Франсуа де Тот. Борьба с работорговлей, защита от набегов и спасение своих новых грузинских подданных от Персии. Вот что заставляло Россию вести боевые действия на Кавказе. При этом, как только Турция и Иран терпели от нас тяжелые поражения, они выходили из войны и натравливали на нас, находящиеся в сфере их влияния, горские племена. Таким образом, северокавказские народы были для турок и персов, а также для англичан и французов, не более чем пушечным мясом, которое они бросали под огонь русской артиллерии.
Конечно, эта борьба, которая ведется против России, она постоянная, она уже много веков ведется, да, с появлением России как крупного государства. Никому не нужен конкурент. Никому не нужен конкурент в экономике, в политике, в культуре, в идеологии. Конкурент не нужен. Из-за этого вся борьба. Если бы мы маленькой были страной, может быть, и такой борьбы не было. Да? Мы крупная, огромная территория, большая страна с большими возможностями. И на этой основе постоянно идет борьба. Иногда она выглядит как соперничество, иногда как открытая борьба, иногда как скрытая, но это жизнь. Наш народ должен понимать, что если мы хотим сохраниться как народ, то и как государство российское, то мы в постоянной борьбе, в постоянных противоречиях, столкновении интересов, потому что мы конкуренты. В этой борьбе наш противник или соперник, в зависимости от ситуации, сегодня он соперник, завтра противник, послезавтра опять соперник. Ситуация развивается по-разному. Наш соперник или противник использует все. И им, конечно, нужно пушечное мясо. Это пушечное мясо сейчас северокавказские народы, они так их рассматривают, что они там действительно борются за права кабардинцев или балкарцев. Да они не знают, что это такое, кто это такой, где это находится. Но им нужно пушечное мясо, им нужен инструмент.
После выхода из войны Турции в 1812 году, а Персии в 13-м, боевые действия против России велись силами горских народов, которые были использованы нашими геополитическими противниками в качестве расходного материала. Стоит отметить, что к этому моменту Абхазия, Кабарда, а также и Грузия добровольно, и именно добровольно, вошли в состав Российской империи. В 1826 году началась очередная русско-персидская война. 40 тысяч сарбазов в составе войск принца Аббаса Мирзы вторглись в Карабахское ущелье. В результате этой войны, блестяще проведенной Россией, Персия уступила нам ханство Эреванское и Нахичеванское. Так были освобождены от тяжелой тирании армяне. Христианские народы Кавказа фактически были спасены Россией от полного истребления и ассимиляции, ибо их жизнь до освобождения больше походила на ад. В 1828-29 годах была вновь разгромлена Турция, и Россия присоединила к своим владениям населенный единоверцами Ахалцихский пашалык. Турция и Персия притихли и сами уже не смели воевать. Но и им, при финансовом содействии Западной Европы, удалось спровоцировать широкомасштабную войну северокавказских народов против России. На первом этапе руководил боевыми действиями против России имам Шамиль. Противостояние было и упорным, и кровавым. Шамиля активно снабжали англичане и турки.
Стоит отметить, что кавказский корпус в эту эпоху насчитывал всего 30 тысяч штыков. Из них принимали участие в активных боевых действиях не более 10-12 тысяч человек. Западная же и советская пропаганда сочиняли сказки про 200-тысячный русский военный корпус на Кавказе. В 1853-1855 годах, во время Восточной войны, более известной у нас как Крымская война, последователи Шамиля, по сути, оказались частью англо-франко-турецкой армии. Когда Кавказский корпус возглавил князь Борятинский, он сумел убедить Петербург в том, что 30 тысяч войск для войны на Кавказе недостаточно. Кавказский корпус был доведен до 80 тысяч человек, после чего Кавказская война очень быстро завершилась.
Имам Шамиль, плененный в 1859 году, написал очень неглупое завещание. Будучи человеком смелым, он явно писал его, исходя из личных убеждений, а не из чувства страха. «Ты, великий государь, победил меня, и кавказские народы, мне подвластные, оружием. Ты, великий государь, подарил мне жизнь. Ты, великий государь, покорил мое сердце благодеяниями. Мой священный долг, как облагодетельствованного дряхлого старика и покоренного твоею великою душою, внушить детям их обязанности перед Россией и ее законными царями. Я завещал им питать вечную благодарность к тебе, государь, за твои благодеяния, которыми ты постоянно меня осыпаешь. Я завещал им быть верно подданными царям России и полезными слугами новому нашему Отечеству». Имам Шамиль. Современная ситуация на Кавказе, в общем-то, принципиально с тех пор не изменилась. Те же самые геополитические противники преследуют все те же цели. Отделение от России Кавказа через разжигание межнациональной розни и русофобии и, как следствие, выдавливание нас из Черноморского региона. Наши оппоненты всеми силами стараются отрезать нас от транспортных артерий, вывести за пределы России газа, нефтетранспортные маршруты и не допустить создания на территории нашей страны экономически крайне выгодных трансмодальных коридоров восток-запад и юг-север, позволяющих нам оказывать влияние на целые мировые регионы. Активность западных партнеров весьма велика.
Происходящее на Северном Кавказе также не без влияния и политического, дипломатического, военного, технического. Но этот проект американцами реализуется, как правило, не напрямую, а через различные фонды, свои собственные организации, через созданные фонды и организации, являющиеся кальками американскими здесь у нас на территории, руками исламистских государств во главе с Саудовской Аравией, или помогается, они же помогают в реализации туранского или турецкого проекта. Эти вещи, в общем, достаточно известно.
Николай Патрушев обвинил иностранные НПО в том, что они оказывают содействие международным террористам. По его данным, некоторые НПО даже помогают в вербовке боевиков на территории России. При этом, по словам Патрушева, они пытаются расширить свою деятельность и на другие регионы Российской Федерации. Внешние силы сыграли на Кавказе большую роль не только в попытках дестабилизировать ситуацию, но и непосредственно в организации Чеченской войны в 90-е годы 20 века. При этом Запад смотрел сквозь пальцы на проводимые экстремистами этнические чистки русского населения на Кавказе. Молчали правозащитники разных мастей. А заокеанские доброходы снабжали экстремистов Дудаева и многих других и оружием, и деньгами.
Внешний фактор, он очень серьезен. И мы прекрасно понимаем то, что ни одна война не идет без подпитки ее финансово, экономически. Потому что, с единицами бороться можно. Это могут делать правоохранительные органы. А когда это идет массовое движение, то ему необходимо содержание, обмундирование, вооружение. Это надо все закупать. Где это брать? Основной из источников – это из-за рубежа. Всегда это было, и это продолжается, что деньги на проведение террористических актов, на ведение боевых действий, на создание нестабильности у наших южных окраин – это всегда был лакомый кусок для иностранных спецслужб. Поэтому в той или иной степени через различные некоммерческие организации, через различные фонды идет поддержка, идет обучение боевиков за границей, подготовка их к проведению террористических актов за рубежом во время обучения в тех или иных учебных заведениях, вербовка таким образом, в дальнейшем засылка обратно на родину и организация партизанского движения, организация террористических диверсионных групп.
При этом цели сил, которые используют против России наши заокеанские партнеры, очень напоминают цели Шамиля, хотевшего построить халифат и покончить с русским царем. Это очень важно понимать. Мюриды не защищали Кавказ от России. Они боролись с Россией за построение халифата. То же происходит и сегодня.
Как бы мы ни пытались быть политкорректными, как бы мы ни пытались быть, там, модное слово, толерантными, идея великого Чурана, она с повестки дня не сошла. Есть круг лиц, которые активно занимаются продвижением этой идеи. Есть активные сторонники этой идеи. И эта идея абсолютно не согласуется с интересами, с национальными интересами Российской Федерации и не согласуется с интересами народов, которые проживают в ареале, которое эта идея пытается собой покрыть. Не согласуется с интересами тех же нетюркоязычных народов Северного Кавказа.
Интересно, что западные спонсоры охотно поддерживают современных экстремистов. Что, в общем-то, неудивительно. Ведь Британия спонсировала в 19 веке мюридов, а США создали Аль-Каиду и самого Бен Ладена. Главное для них – подрыв России.
Если говорить о целях исламистов, то целями их что в России, что в мировом масштабе является построение исламского государства, как правило, называемого халифат, и установление там закона шариата. Естественно, вот и в России они хотят сделать то же самое. Речь идет не о всей территории России, в первую очередь о Северном Кавказе, о мусульманских республиках Поволжья, республиках, где мусульманское население составляет около половины. Понятно, что эти цели входят в противоречие с законодательством Российской Федерации и с устремлениями большинства ее населения, в том числе и мусульманского.
Главной проблемой в борьбе с исламизмом является непонимание светским государством глубины идеологической проблемы. Террористами и экстремистами становятся совсем не бедные молодые люди. Часто это дети богатых родителей и крупных чиновников. Светское, деидеологизированное общество явно проигрывает в борьбе с идеологичным противником.
Да, мы должны задумываться, почему так упорный, так ну, можно сказать, успешны в этой своей террористической подпольной борьбе эти люди, как мы называем, экстремисты, террористы. Почему они часто действуют как нож, разрезая масло? В качестве масла выступаем мы. Мне кажется, главное в том, что они, конечно, идейно, пусть, на наш взгляд, ошибочно идейно, но они идейно вооружены. Они идут с идеей. Общество сейчас безидейное, в том числе и в этих республиках, в том числе их собратья по этносу, по народу, в том числе и наше общество, русское общество. Мы практически для них никто. Знаете, ваххабиты и вообще мусульмане, они делят людей, верующие мусульмане, вот на людей верующих, книги, с которыми можно спорить, можно их осуждать, но в то же время рассматривать как, в общем-то, людей, способных, с которыми можно вести какой-то диалог. А есть люди неверующие, как считают вот исламисты. Неверующие, они характеризуются одним словом – никто. Трава. Вот у них такое отношение к траве. Да, эту траву можно косить косой долго и сколько угодно.
Немаловажным результатом непонимания традиционных обществ является политика культивирования внутренней и внешней миграции. Одним из самых страшных последствий больших миграционных потоков является создание обстановки управляемой нестабильности, позволяющей зарубежным центрам сил влиять на Россию, дестабилизируя в нужное время обстановку в стране и оказывая тем самым давление на федеральные власти.
Давайте не будем забывать о том, что даже в Советском Союзе, где культивировались принципы социалистического интернационализма, никому не приходило в голову безрассудно перемешивать народы между собой. Существовала система прописки, и вот эта система как раз жестко контролировала процессы миграции этносов. Потому что надо прекрасно понимать, что если народы проживают компактно, у них есть возможность беречь свои этнокультурные особенности, сохранять, развивать их. А если эти народы перемешивать с другими народами, то происходит утрата национальных особенностей одними народами и посягательство на национальную специфику других народов. Кому это нужно? Вероятно, только тем, кто мечтает любыми способами взрывать великие государства.
Жертвой неправильной миграционной политики стало испанское правительство Хосе Аснара, фактически свергнутое исламской общиной Испании. Вывод прост. Мы должны разбираться в религиозных вопросах своих подданных и понимать, чем отличаются православные от мусульман-суннитов и чем отличаются мусульмане Кавказа от исповедующих иудаизм. Относясь с уважением ко всем религиозным воззрениям своих граждан, государству следует задумываться, а нужно ли перемешивать разные религиозные группы населения и чем это может закончиться?
Очевидно, что если мы хотим избежать войны на Кавказе, распада страны и террора по всей России, мы не должны допускать, чтобы на федеральные деньги создавались гуманитарные центры антироссийской направленности, издающие учебные пособия для молодежи. Учитывая их существование, остается только удивляться, что бомб в Москве и по России взрывается так мало. Нельзя в угоду политкорректности искажать историю или замалчивать ее. История войны на Кавказе должна быть известна всем гражданам России. Недопустимо навязывание русским вины за героические войны против атаманской Порты и Персии, благодаря которым существуют современные Армения и Грузия. Также важно понимать, что мы никогда не воевали с Кавказом, потому что и Грузия, и Армения, и Осетия – это тоже Кавказ. Мы воевали за Кавказ. И, наконец, самим жителям Северного Кавказа надо четко осознать тот факт, что зарубежные спонсоры терроризма – это не друзья ингушей, кабардинцев или чеченцев. Северокавказские народы для западных доброхотов – это только солома, с помощью которой они хотят поджечь мешающую им Россию.